У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня я попытаюсь поделиться своими впечатлениями от только что прошедшей в Третьяковке на Крымском валу выставки Ирины Затуловской, носящей очень православное название «Обратная перспектива». Ходя по ней, получая трудноизмеримое удовольствие от всех без исключения работ, но в особенности от портретов, совсем недаром составляющих большую часть экспозиции, отмечаю их особо, так как именно о них преимущественно пойдет речь в моих следующих далее, отмеченных сильным субъективным креном замечаниях. Я все время вспоминал более давнюю, отдаленную от теперешней добрым десяткам, пожалуй, лет экспозицию, где некоторые из выставленных и, к сожалению, отсутствующих на новой выставке портретов производили, как мне представляется, куда более впечатляющее зрелище. Та давнешняя выставка, прошедшая во флигеле-руине муар имени Щусева, называлась «Из классики». И мне очень жаль, что посетители этой, теперешней, лишены были некоего дополнительного восприятия, очень важного, на мой взгляд, именно для портретных работ, которое столь много давало воображение зрителя на той. Там был парад вечно живых лиц и фигур внутри руин, и посредством этого создавался впечатляющий образ России. Создавался как бы при участии представленных объектов, изображающих художников и писателей. Боюсь ошибиться, но композиторов там, кажется, не было. А сами эти объекты обретали вид обломков, теряющихся в то ли разрушенном, то ли воссоздающемся заново пространстве. А если не воссоздающимся, то имеющим потенции бесконечно множиться в нем, не имеющим ни начала, ни конца, и то и дело, могущим пополняться все новыми и новыми персоналиями. Но вместе с тем, уже и наличествующие персонажи весьма содействовали возникновению смутных духовных очертаний этого пространства, что, естественно, не могло не внести некое дополнительное измерение, которое явственно ощущалось зрителями, пребывающими внутри него. Ощущение то ли формирующейся, то ли растворяющейся России возникало на пересечении взглядов зрителя на негусто расставленные там и сям портреты и встречных потоков, исходящих из их портретов глубины. Дополнительные смыслы создавались также за счет того обстоятельства, что доступ к объектам зритель имел со всех сторон. И спереди, и сзади, и с боков, что в иных случаях имело очень большой смысл. Например, обратная тыловая сторона берестяного лукошка, в которое был вписан Есенин, давала представление об этом образе не меньшее, а то, пожалуй, даже большее, чем фронтальное. Кроме того, тот отнюдь не случайно выбранный для выставки зал имел еще одно, тоже отнюдь немаловажное значение. Все разрозненные объекты, выставленные в его пространстве, представлялись существующими не в неком точно зафиксированном моменте прошлого или настоящего, но одновременно в прошлом и настоящем, и даже могущими проникнуть в будущее. Тем самым каждый из них становился не одной из точек на пути омывающего их времени, но подвижным и пульсирующим внутри себя самого сгустком, который предстает одновременно и вбирающим в себя окружающее время, и выталкивающим его из себя, заставляющим течь его от себя в разные стороны, где оно могло пересекаться с другими, точно такими же течениями, проистекающими из других объектов, и таким образом перекраивать время по-новому. С тех пор коллекция портретов обросла новой концепцией и пополнилась новыми персонажами, но уже не поэтами, не писателями, а художниками. Здесь, в отдаленном зале новой Третьяковки, в довольно более обытовленной, внесем поправку, в метафизически обытовленной среде, герои Затуловской выглядят более разобщенными и более растерянными. Картины все в том же духе, что и прежде, но при оформлении этой новой выставки Затуловская применяет совершенно новый концептуальный подход, несколько суженный, на мой взгляд, в сравнении с первым, ибо здесь обломки давней материальной жизни, превращенные в культурные объекты, помещены в гораздо более уютное пространство, долженствующее отослать воображение посетителя к бытовой среде 60-х-80-х годов прошлого века. Подразумевается общую и дорогую сердцу художницы, а с нею и большинства посетителей выставки. за счет присутствия в ней артистических объектов, посредством которых выстраивается та самая анонсированная в названии обратная перспектива, начальным звеном которой является автор, а следом за ним соучастник-зритель, тоже уходящий в ее глубь. Тем самым облагораживается и приобретает более высокий ранг и само пространство, точнее два пространства. То, в котором устроена выставка, и то метафорическое, которому дается отсыл. Историографический же и даже мистический аспект, который был характерен для выставки из классики, при этом значительно сужается. Но за счет этого сужения создается еще одна примета обратной перспективы. Социально-бытовая, но подсвеченная каким-то волшебным светом. Обыкновенное, как обычно говорит Затуловская, волшебство. Приведу в связи с этим показательный, на мой взгляд, пример, могущий дать наглядное представление одновременно и о методе, и о результате работы Затуловской. Это портрет романтического бакенбардиста Айвазовского, очень похожего на состарившегося Пушкина. Может быть, сходство и случайное, но тем не менее дающее дополнительный посыл к стихотворению Пушкина «К морю», а заодно и к Пушкину молодому, стоящему на фоне нарисованных Айвазовским волн. Поскольку уже сама личность портретируемого едва ли не больше, до оскомины, всех остальных героев выставки известна в народной массе любителей живописного искусства. Поэтому на примере именно этой работы очень наглядно, как я надеюсь, можно обозначить точность попадания в этот образ, переосмысленный Затуловской. Он, конечно, не лишен изрядной доли иронии, но одновременно до простодушности наивен и чист. Ограниченные в своем беге волны, точнее, они могли бы считаться ограниченными, если бы кусок гофрированного железа, на котором они написаны, был замкнут какими-то рамками. Однако их нет. Рельефные недвижные волны, как вода в кастрюле, вскипающие пеной и служащие фоном, при виде этой пены так и хочется поставить восхищенный восклицательный знак. Это, тем не менее, очень наглядный образ обытовленного моря. Обытовленного не столько Затуловской или ее героем-предшественником, сколько теми многочисленными копиистами, чьи работы, заключенные в массивные рамы, мозолят глаза постояльцу гостиницы в его номере. И вместе с тем, за счет мастерства Затуловской, море одомашненное. Отсюда моя метафора с кастрюлей, освобожденная от декоративных штилей и бурь, свойственных оригиналу. Вписав в этот естественный во всех смыслах фон Айвазовского, художница задала тем самым своему зрителю ряд посылов, некоторую часть из которых я попытаюсь обозначить. Прежде всего, в результате всех этих протуберанций с рифленым листом герой предстает на нем лицом, прямо зависящим от милой его сердцу стихии, которая, в свою очередь, неоднократно становилась главным героем его полотен. И на короткие отрезки времени была в его власти. Но не в качестве творца, повторюсь, а скорее творения ей подчиненного. И оба они, и герои, и морская стихия становятся субъектами новой реальности, творимой Затуловской посредством ассоциаций, порожденных фактурой куска зауряднейшего листа из цветного металла. Поэтический же смысл всего акта может быть выражен стихотворным фрагментом Александра Введенского, чье место, кстати, тоже явно в этой компании, прямо не относящимся к данной картине и, тем не менее, поэтически дополняющим мои прозаические рассуждения о ней. Посему я и нахожу уместным привести этот фрагмент полностью. Ибо работы Затуловской, подобно этим стихам, отличаются такой же наивной непосредственностью, свойством, которое она не без успеха стремится передать своим персонажам, и которое свойственно также ее любимым художникам. От безыменных творцов фаюмских портретов, русских икон, до возрожденческих картин, до Пиросмани, Ларионова и Гончаровой. «Море, ты родина волн, волны – это морские дети». Море их мать, а сестра их тетрадь, вот уж в течение многих столетий. И жили они хорошо, и часто молились. Море Богу, а дети Богу. А после на небо переселились, откуда брызгали дождем. И вырос на месте дождливый дом. Жил дом хорошо, учил он двери и окна играть, в берег, в бессмертие, в сон и в тетрадь, однажды. В данном случае игра идет, разумеется, не с дождем и даже не с водой, но с понятиями, находящимися вне природных стихий, семантическими и культурологическими. Прерываю, однако, этот могущий завести очень далеко выстраиваемый мною сомнительный и даже рискованный ряд, могущий направить сознание читателя, он же будущий зритель, в совсем ненужную, может быть, для него сторону, ущерб так необходимым здесь интуитивно-эмоциональным восприятием, наличие которых для оценки того, что представлено на выставке зрителю, будет вполне достаточно. Восприятием, сродным тому, которое я испытал, например, рассматривая портрет Павла Кузнецова, одного взгляда на который хватило, чтобы оценить виртуозность этой написанной в привычном для затуловской духе работы, имеющей все тот же вид наивной простоватости, и едва ли не зааплодировать, отчего, признаюсь, я удержался с большим трудом. До того художник показался мне похожим на свои картины, и, беря по большому счету, совсем реальным и едва ли не живым. Или Пиросмани, такой, каким он представлялся мне потому, что я о нем знал. А знал я о нем, пожалуй, больше иных, поскольку выпустил в свое время в эфир понравившуюся, кстати, Затуловской, посвященную ему передачу. Пиросмани, плывущий наугад на утлой лодочке с надписью «Никола». Так и хочется дописать прилагательное «бедный». По увиденному на ржавом железном листе, редко и метко тронутому кое-где кистью, житейскому морю. Или растерянный Федотов, очень лаконично и точно выписанный на деревянной доске, подобранной, кажется, где-то в сенях его квартиры на одной из линий Васильевского острова. Или Алексей Венецианов на цветастой дощечке с витиеватыми розами, соответствующими его причудливому характеру и, что гораздо существенней, его причудливой эпохе. Или наш недавний современник Владимир Яковлев, вписанный в один из столь им любимых и могущий быть нарисованным им же самим цветок, с которым он сам себя ассоциировал. Или Джота, единственный, кажется, нерусский из всех героев в окружении овец, пасущихся на камне, на котором они написаны и под сенью пастушеского посоха. Даром, что эти портреты лишены, на взгляд многих, столь привычных по работам других художников претензий на психологичность. Но если даже принять этот упрек, а принять его трудно, так как у Затуловской, в отличие от указанных художников, не претензия, а вникание в характер, то есть как раз психологичность, но в особенной, нетипичной для так называемого реалистического письма форме, то можно сказать, что эту привычную психологичность с лихвой замещает завидное художническое свойство, которое я уже не раз отмечал, сказывающееся во всех ее не только портретных работах. Определять и выделять главное, совсем не заботясь о второстепенном. Она, повторяю то, о чем уже говорил, вроде бы с самого начала знает, что именно и как ей нужно отобразить. Ибо Затуловская – одна из немногих, кто может сложность мира осознать на уровне примитивных понятий, и через них умудряется эту сложность отразить. Вот и каждый из ее писателей и поэтов, здесь я снова возвращаюсь к экспонатам выставки из классики, большинство из которых здесь, на Крымском валу, отсутствует, предстает в совокупности множество черт, сведенных в одну, в которой отражены и все остальные. И выраженное, что немаловажно, в максимально точном, что так характерно для нее, цветовом решении и фактурном материале. О линии умолчу, так как мало что в этом понимаю. Прозрачный, кристально чистый, как зеркальное стекло, ловящий, вбирающий, отображающий, отражающий в себе все явления окружающего мира Пушкин, представляет собой нечто единое целое с ним. С натугой втискивающий себя в глубину, может быть, и не предназначенного для него церковного киота, Достоевский не очень комфортно себя в нем чувствует. Как фотографический негатив, проявляющий себя из воспетого им камня Мандельштам, одновременно похож и на раздавленную кем-то на его поверхности муху. Не следует исключать, что при исполнении этой работы Затуловская держала в памяти, может быть, подсознательно, мраморную муху в качестве данной ему, уж не помню кем, поэтической характеристики. Запечатленная, на могущей в любую секунду сложиться на шахматной доске долговязая фигура интеллектуального игрока Хармса с одинаковой непринужденностью накладывается и на черные, и на белые клетки, как накладывалось на них при жизни и даже после смерти. Этой накладкой друг на друга, не могущих быть выраженными в слове, только визуально, смысловыми уровнями, внешне выражается та присущая настоящей живописи многослойность, отличающаяся от тупого подражания ложно понятой природе. Чем, собственно, если брать литературные аналоги, и отличается хорошая поэзия от плохой прозы? А если смысловые, то сущность от похожести. Именно поэтической интуицией руководствуется Затуловская, рисуя свои портреты. Она порождает ту наполненность, степень восприятия которой зрителям определяет множество факторов, от интеллектуальных до профессионально-оценочных. И кроме того, отметает возможные упреки профанической части публики по поводу несхожести ее персонажей с реальными прототипами. На ее картинах чрезвычайно реальный мир с чрезвычайно конкретными деталями, каждая из которых, тем не менее, без всякой натуги дорастает до метафоры, а далее до знака. Как пример, лучшая, пожалуй, ее портретная работа – «Гоголь», где портретируемый, вылитый, растерянный воробей, зябко нахохлившийся на фоне золотой господней Нивы. Она же – малороссийский или же итальянский солнечный полдень, столь милые Гоголю. Или Лесков, окруженный жужжащими, кажется, даже слышишь это жужжание, вокруг него пчелами, одновременно имеющих вид неких отверстий, через которые может быть увидена иная, неземная реальность. Эта реальность, проступающая сквозь вполне земные и бытовые детали, и есть самое ценное в картинах Затуловской.